Какой меховой шубке, удивился Марвин. «Вы разве не мадам Риппер де Лоу, травести, которую вчера вечером ограбили в отеле «Красные пески»?» «Конечно нет, я Марвин Флинн, потерял тело». «Да-да, разумеется», — энергично закивал сыщик Урдорф. «Давайте-ка по порядку. Вы, случайно, не помните, где находились, когда впервые заметили пропажу тела? Не спрятал ли его кто-нибудь из ваших друзей, желая подшутить над вами? А может, вы его сами куда-нибудь заткнули или отправили отдохнуть?» «Вообще-то, оно не то чтобы пропало», — сказал Марвин. «По-настоящему его украли». «Так бы и говорили с самого начала», — обиделся Урдорф. «Теперь дело предстает в совершенно ином свете. Я всего лишь сыщик, никогда не выдавал себя за чтеца чужих мыслей». «Очень жаль», — сказал Марвин. «Мне тоже жаль», — сказал сыщик Урдорф. «Это я о вашем теле. Должно быть, для вас это был форменный удар». «Да, так оно и было». «Представляю, каково вам теперь». «Спасибо», — поблагодарил Марвин. Несколько минут посидели в дружелюбном молчании. Первым заговорил Марвин. «Ну?»
«Прошу прощения», — ответил сыщик. «Я говорю, ну?» «А, извините, первый раз я вас не расслышал». «Это ничего, спасибо. Ради бога, пожалуйста».
Вновь наступило молчание. Затем Марвин опять сказал «ну?». А Урдорф ответил «прошу прощения».
«Я хочу, чтобы мне его вернули», — сказал Марвин.
«Кого?»
«Мое тело». «Что-что? Ах, да, ваше тело! Еще бы не хотели!» — подхватил сыщик с понимающей улыбкой. «Но это, конечно, не так-то легко, правда?»
«Откуда мне знать?» — ответил Марвин.
«Да, знать вам, пожалуй, неоткуда», — согласился Урдорф. «Но, смею вас уверить, это не так-то легко».
«Понимаю», — сказал Марвин.
«Я вот и надеялся, что вы поймете».
Произнеся эти слова, Урдорф погрузился в молчание. Молчание длилось приблизительно секунд 25, плюс-минус секунды или две. К концу этого периода терпение у Марвина лопнуло, и он закричал.
«Черт вас возьми! Намерены вы шевельнуть пальцем, чтобы вернуть мне тело? Или же будете просиживать свою толстую задницу, не говоря ни единого путного слова?»
«Конечно, я намерен вернуть вам тело», — сказал сыщик. «Или во всяком случае попытаться. И незачем меня оскорблять. Я, в конце концов, не машина с готовыми ответами на перфокартах. Я разумное существо». «Такой же, как и вы. У меня свои надежды и страхи, и свой метод ведения беседы. Вам он может казаться не очень действенным, но я нахожу его в высшей степени целесообразным». «Это действительно так», — смягчился Марвин. «Право же так». В кротком голосе сыщика не было и следа затаенной обиды. Казалось, вот-вот наступит очередное молчание, поэтому Марвин спросил, «Как, по-вашему, есть ли надежда, что мы вернем мое тело?» «Есть и большая», — ответил сыщик Урдорф. — «Я, откровенно говоря, рискну зайти довольно далеко и заявить, что уверен в успехе. Моя уверенность базируется не на изучении вашего конкретного случая, о котором мне известно очень немного, а на простейших статистических выкладках».
«И выкладки свидетельствуют в нашу пользу?» — осведомился Марвин.
— «Вне всякого сомнения. Судите сами. Я квалифицированный сыщик, владею всеми новейшими методами, мне присвоен высший индекс оперативности АА, черточка А. И все же, несмотря на это, за 5 лет полицейской службы я еще ни разу не раскрыл преступление».
«Ни единого?»
«Ни единого», — решительно подтвердил Урдорф.
«Любопытно, не правда ли?»
«Да, наверное», — сказал Марвин. «Но ведь это значит...»
«Это значит, — перебил его сыщик, — что полоса неудач, самая редкостная из всех мне известных, по статистическому ожиданию должна вот-вот кончиться».
Марвин смешался. «А это ощущение непривычно для марсианского тела». Он спросил, «А что, если полоса все же не кончится?»
«Не будьте суеверным», — ответил сыщик. «Теория вероятностей на нашей стороне. В этом вы убедитесь даже при самом поверхностном анализе создавшегося положения. Я завалил 157 дел подряд. Ваше 158-е. На что бы вы поставили, если бы были заядлым спорщиком?»
«На то, что и дальше будет так продолжаться», — сказал Марвин.
«Я тоже», — признался сыщик с виноватой улыбкой, «но тогда, заключая пари, мы исходили бы из эмоций, а не из разумного расчета».
Урдорф мечтательно поднял глаза к потолку.
«158 неудач! Фантастическая цифра! Такая полоса неминуемо должна кончиться. Скорее всего, я теперь могу сидеть у себя в кабинете, сложа руки, а преступник сам найдет ко мне дорогу».
«Да, сэр», — вежливо согласился Марвин, «но вы, надеюсь, не станете пробовать именно такой метод?»
«Да нет», — сказал Урдорф. «Его я испробовал в деле номер 156. Нет, ваше дело я буду расследовать активно, тем более что здесь налицо преступление сексуальное, а такие вещи меня особенно интересуют».
«Извините», — пролепетал Марвин.
«Вам совершенно не в чем извиняться», — заверил его сыщик. «Не следует испытывать чувство неловкости или вины только от того, что вы стали жертвой сексуального преступления. Пусть даже народная мудрость многих цивилизаций считает, будто в таких случаях на жертву ложится позорное пятно, исходя из презумпции ее сознательного или подсознательного соучастия».
«Нет, нет, я не извинялся», — сказал Марвин. «Я просто вполне понимаю», — прервал его сыщик. «Но не стыдитесь. Расскажите мне самые чудовищные и омерзительные подробности. Считайте меня безликой официальной инстанцией, а не разумным существом с половыми признаками, страхами, желаниями, вывихами, поползновениями».
«Я все пытаюсь вам втолковать», — сказал Марвин, «что сексуальное преступление здесь ни при чем».
«Все так говорят», — задумчиво произнес сыщик. «Поразительно, до чего неохотно приемлет неприемлемый человеческий разум».
«Вот что сказал Марвин. Если бы вы дали себе труд ознакомиться с фактами, то заметили бы, что речь идет о наглом мошенничестве, мотивы преступления, деньги и самоувековечении».
«Это-то я знаю», — ответил сыщик. «Если бы не процессы сублимации, так бы мы и считали».
«Какими же еще мотивами мог руководствоваться преступник?»
«Самыми очевидными», — сказал Урдорф. «Классический синдром. Видите ли, этот малый действовал под влиянием особого импульса, который принято обозначать особым термином. Преступление совершено в тяжелом состоянии давнего проективного нарциссового комплекса».
«Не понимаю», — пробормотал Марвин. «С таким явлением малоосведомленные люди, как правило, не сталкиваются», — утешил его сыщик.
«А что это значит? Я не могу углубляться в дебри этиологии, а если вкратце, то синдром вызывает смещение себелюбия. Попросту говоря, больной влюбляется в другого, но не как в другого. Скорее, он влюбляется в другого, как в самого себя».
«Ладно», — смирился Марвин, — «поможет это нам найти того, кто украл у меня тело?»
«Вообще-то нет», — сказал сыщик, — «но это нам поможет его понять».